дэринг-ду и танец. Когда мы впервые с ней танцевали, она сломала мне челюсть в трех местах. В сознание я пришел в близлежащей скромной больнице, обслуживаемой несколькими местными врачами, которые между собой лишь парой-тройкой слов перекидывались на эквестрийском. Для меня это не имело значения. Из-за всей проволоки и гипса, наложенных на мой рот, я мог лишь издавать мычащие звуки и давиться бесконечным больничным пудингом. И поныне я всей душой ненавижу эту отвратную субстанцию, но каждую пару недель заставляю себя проглотить тарелку этой гадости в память о том, что случилось со мной тогда. Я влюбился. В крохотном госпитале нечем было заняться, кроме как глазеть в окно на расстилающиеся джунгли, догадать, что случилось с моим боссом, а у Изотлом лютым. Либо это, либо листать небольшую коллекцию книг из местной библиотеки. У меня чуть сердце не остановилось, когда мой взгляд упал на потрепанную оборванную обложку «Дэринг Ду» и сапфировая статуэтка, засунутую между сопливым романчиком и туристическим гидом, расхваливавшим красоты бассейна реки Ключезонки. Эти пурпурные глаза, эта золотистая шерстка с меткой в виде розы румбов и стремительные копыта. Те самые, которые в последний раз видел летящими мне в лицо пинком с двух ног, достойным земных пони. Я подумывал выкинуть княженцию в окно, во влажные тропические джунгли на сгнивание. Но так как пока кости срастались, делать мне было нечего, я вместо этого начал ее читать. После долгих часов, при свете мерцающего светлячкового фонаря, я внутренне переменился. Страсть от чтения обратила мою ненависть в нечто иное, в едва теплящийся огонек в душе моей, способный насытиться лишь ее присутствием, несмотря на всю боль, что мне приходилось выносить. Снова встав на ноги, я отбыл к бассейну реки Ключезонки, где впервые встретил своего нанимателя. Судя по его реакции, он не ожидал, что я выживу или вернусь к нему. Но готовому помочь паню в зубы не смотрят, поэтому он снова взял меня на борт, не забыв вычесть из оплаты время, проведенное в больнице. Лишь тогда я осознал истинную перемену в своем сердце. Я не поджег больницу, как сделал бы любой уважающий себя злодей, а вместо этого даже оплатил счет за лечение. Конечно же, я не рассказал Ауизотлу о своей злодейской халатности, потому что ложь тоже была частью должностных обязанностей. Но это настолько меня зацепило, что я посетил местную библиотеку и выписал все книги о Дэринг Ду, которые у них были. Надо знать своего врага в лицо, я так убеждал себя тогда. Жизнь расходного приспешника наполнена неделями бездействия, разбавленными короткими минутами лихорадочной деятельности, в основном заключавшейся в мордобитии. Некоторые из нас постоянно практиковались в местном баре, ломая без разбора носы и разбивая бутылки всю ночь напролет. Но я отложил свои старые развлечения в долгий ящик, читая залпом серию книг. Как зачарованный я следил за ее работой, замысловатыми деталями жизни активного археолога, или мародерки, как бы ее назвали, работая она на моего босса. Я изучал ее владение боевыми искусствами и пером, лишь чтобы обнаружить некую притягательность в них обоих, взывавшую к моей натуре. Дэринг-археолог была такой же дерзкой, смелой и деструктивной, как и Дэринг-писательница, которая переносила ее приключения на бумагу. Она обладала напористостью, дробила слова на бумаге с той же энергией, с которой Дэринг мою челюсть. Свободное время между работами я тратил на улучшение боевых навыков, оправдываясь тем, что не хотел быть снова застигнутым врасплох этой крылатой выскочкой. А большую часть ночи проводил, погружаясь в исторические документы, описывавшие места наших возможных будущих стычек. Я хотел приготовиться к следующей встрече, и когда время пришло, я был готов. На этот раз она сломала мне ногу, три ребра и проломила череп. Отлеживаясь все в той же небольшой больнице, я нашел в их скромной библиотеке новую книгу, ее новый роман в мягкой обложке. И читая его, я обнаружил кое-что поразительное, что заставило меня вздрогнуть до кончиков копыт. Она упомянула меня. Страница 178, третий абзац. Дэринг Ду обрушила свои задние копыта на уцепившегося в ее хвост головореза. Почувствовав, как ломается его челюсть, она бросилась вперед к сокровищу. Это привело меня в немалое замешательство. Я вырвал страницу и спрятал ее среди своих вещей, недовольство персонала больницы. Хотя они успокоились, когда я показал им спичечный коробок. Наши отношения продолжались в том же духе. Во время странствий от Ломограда – трещина в копыте, разбитая губа, выбитый зуб. До Альпакастана – ссадины, ушибы и сотрясение мозга. Даже в подвале государственной библиотеки города Гну-Йорка. Два поврежденных копыта, половина гривы и штраф за просроченную книгу. А Уизотль, по-видимому, был доволен улучшением моих боевых умений. Причем настолько, что несколько раз называл меня по имени, а не расходный приспешник номер 3 или «Эй, ты», как обычно. Ловушки становились все изощреннее с каждым приключением, начиная от простых ям с шипами, скорпионами и горячим песком и заканчивая сложными коридорами с крутящимися лезвиями и стрелами, которые я помогал строить и которые таки срезали локон волос из ее хвоста, пока она ползла и металась меж острых, как бритва, лезвий. Конечно же, я его сохранил. Наши встречи стали продолжительнее и не ограничивались простым ударом в голову, как раньше, но переросли в долгие обмены ударами, укусами, с выкриками резких фраз между кульбитами и спасениями в последнюю секунду. Слова всегда подводили меня в ее присутствии, не считая двух случаев. Первый случай выдался на автограф-сессии А.К. Ирлинг в Манхэттене, где мы следили за музеем ради какой-то золотой безделушки, которая уничтожила бы мир или что-то в этом роде. Даже расходным приспешникам нужны перерывы от утомительной работы и слежки за пустующим зданием. И я пошел и купил, ну ладно, украл, копию последнего романа о Дэринг-Ду и имел в распоряжении пару свободных часов, когда заметил табличку. «Только сегодня и только у нас». Писательница А. К. Ирлинг будет подписывать книги из серии «Дэринг-Ду». 20 монет за вход. Средства будут переданы Манхэттенскому сиротскому приюту. Это разожгло мое любопытство, что было странно, потому что ничто его не разжигало до того, как я начал читать ее книги. Жизнь в Манхэттенском сиротском приюте была простой. Пинать же ребят помладше до обеда, а после до вечера слоняться по улице. И хотя у меня не было желания возвращаться в место, где я провел свое радостное жеребячество, 20 монет могли бы помочь другим юным и запутавшимся жеребятам избежать участи на порядок хуже моей. Ведь без улицы они могут, к примеру, стать политиками, а это будет просто кошмарно. Да и кроме того, я в любой момент мог бы смыться со всеми деньгами. И вот я стоял в очереди с кучей других пони, сетуя на хорошо защищенный монетоприемник, проглотивший без следа мои честно наворованные 20 монет. Это было скучно, но, по крайней мере, я мог пройтись по книжке, пока ждал. Пусть я и не мог пробиться в начало очереди из-за офицеров полиции, сновавших вокруг. История так захватила меня, что когда пришел мой черед, я чуть не споткнулся, протягивая автору книгу с коротким «Вы не могли бы подписать ее для...» Это была она. Эти пурпурные глаза с усталыми морщинками, но все с той же искрой, заставлявшей меня терять дар речи. И эти крепкие копыта, с которыми я был так плотно знаком, державшие простое позолоченное перо. Она замерла, глядя на меня через красные очки, будто бы я был очередным из тысячи пони, которым она подписывала книгу, что было правдой. Один выкрик, и сюда сбежалось бы с десяток полицейских. Но вместо этого она прикоснулась пером к бумаге, черкнула пару слов перед тем, как протянуть книгу мне и выкрикнуть «Следующий!». Шатающейся походкой я вывалился на улицу, держа книгу так, будто она была золотой статуей. Автор и ее героиня были одной пони, и несмотря на все те разы, что она обрушивала копыта на мое лицо, она не узнала меня в толпе. Мое самомнение было сломлено, по крайней мере до того момента, пока я не открыл книгу и не нашел то, что пробрало меня до самых костей. Она написала мое имя. А когда мы ворвались в музей, чтобы украсть какие-то золотые побрякушки, понадобившиеся моему боссу на этой неделе, она сломала мне нос, плечо и завязала в узел хвост. Второй раз, когда я разговаривал с ней, был во время миссии на Черном континенте Зебрики, в солидном большом городе Дахабу-Фараси. Все прислужники развлекались как могли, пока босс занимался чем-то загадочным и таинственным в храме неподалеку. Музыка была громкой, соль отвратной, а судя по запаху от факелов, в крупном цивилизованном городе вы бы оглянуться не успели, как санинспекторы прикрыли бы эту лавочку. А потом, эвакуировав всех, для верности бросили внутрь спичку. Я посасывал третью или четвертую порцию соли, когда место рядом со мной заняла неожиданно возникшая зеброчка с домотканным тканевым плащом через спину. В ней было что-то подозрительно знакомое, и мне понадобилось проморгаться через солевую пелену на глазах, чтобы понять, что к чему. Ее полосы были лишь краской, и она даже не просохла. «Есть тут чего лизнуть кобылке?» Она наклонилась ко мне и захлопала глазками. Фиолетовая краска под ними отслоилась, проявив небольшой кусочек ее превосходной золотой шкурки. Ее маскировка была настолько очевидной, что я чуть было не выпалил ее имя, вместо этого заказав у Барпони два куска каменной соли без гравия. Мы в самом деле немного поболтали, пока она выуживала информацию о том, где Ауизотль и что он затевает на этот раз. Я хотел поведать ей, как тщательно менял ловушки на менее смертоносные, ослаблял цепи и оковы. В баре было слишком много посторонних ушей, которые могли подслушать, но мне кажется, она как-то это поняла. Она наклонилась ближе, пока я хвастался своей работой, издавала притворные вздохи страха, когда я говорил об изворотливой кобылке, которая избежала всех попыток моего босса поймать ее и покончить с ней навсегда. Мы даже по-настоящему потанцевали, когда из музыкального автомата пронзительно загремела танго, и она, сунув в зубы розу, вытащила меня на танцплощадку. На долгие минуты мы остались вдвоем, двигаясь в объятиях друг друга вперед и назад по танцполу, пока остальные посетители жались по углам дымного помещения. Музыка вела и кружила нас, и с каждым шагом наша страсть пылала все ярче, так что я даже испугался, не вспыхнет ли все вокруг, так же, как и наши сердца. Она кружилась в моих копытах, краска потекла от тепла наших тел, и вскоре мы оба стали похожи на туземцев в грязно-черно-белую полоску. И после она ушла, оставив на память о себе лишь мокрый чмок в щеку. Ну это и дырку вместо зуба от удара по этому же месту примерно час спустя. Она всегда будет вне моей досягаемости. Драгоценный артефакт, которым я никогда не буду обладать. Прямо как Ауизотль, который никогда не получит искомого, но не останавливает свои попытки. Мы как-то связаны одним танцем. Щебень и руины — наша танцплощадка, а древняя история — наша музыка. И кружимся мы под мелодию, которую никто больше не слышит. Возможно, однажды эта музыка замолкнет для нас, и мы начнем отдаляться друг от друга, а работа закинет в противоположные уголки света. И если так, то я намерен наслаждаться этим танцем, пока он длится. Давай устроим микс в Майрокко, танго в Тенржаньере, фокстрот в Бредесевье и вальс в Тихой Хахе. Босс говорит, что на следующей неделе мы направляемся в Францию, Париж. В предвкушении нашего следующего танца. С любовью, расходный приспешник номер 3. Постскриптум. Я достану цветы, если ты раздобудешь вино. Daring Do и танец. Автор Георг. Перевод Тейлс Долл. Текст читал Иридань.